Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. В то время, когда я была в училище, балет на сцене Петербургского театра начал увядать. Балерины старшего поколения, как Соколова, Вазим, Горшенкова, уже не могли служить нам примером, и мой пыл к танцам начал проходить. В то время я уже получала отдельные маленькие роли, и это должно было бы меня подбодрить, но я не видела, что может в будущем меня ожидать и к чему надо стремиться. Выпускной экзамен служил как бы венцом нашей школьной работы и незабываемым днем всей жизни. Вся наша карьера была впереди. Для выпускного экзамена первые ученицы имели право сами выбирать себе танец. Я выбрала по ДД из тщетной предосторожности на музыку итальянской песни «Стелла Конфидента», которая незадолго перед тем Цукини танцевала с Павлом Андреевичем Гертом с огромным успехом. Цуки даже поцеловала на сцене Герта, что было отмечено как небывалый случай во всех рецензиях. Это был прелестный выразительный танец, исполненный лукавого кокетства. Костюм у меня был голубой с букетиками ландышей. Я танцевала с выпускным воспитанником, который тоже кончил училище, Рахмановым. В школе администрация относилась ко мне всегда хорошо и даже выделяла меня, но на выпускном экзамене в высочайшем присутствии надо было выдвинуть не приходящую ученицу, какой я была, а воспитанниц попиньерок. Первыми ученицами были Рыхлякова, классическая танцовщица с виртуозной техникой, и Скорсюк, характерная танцовщица, у которой было много своеобразия и темперамента. Кроме балетного отделения в спектакле участвовало и драматическое отделение училища. Сколько волнений было сопряжено с этим спектаклем! Сколько радости танцевать в присутствии всей царской семьи, как бились наши молодые сердца! Наконец настал желанный день. Стоя на сцене, за опущенной занавесью, мы сознавали, мы чувствовали, что в маленьком нашем театре собирается царская семья на нас посмотреть. Спектакль прошел прекрасно. Каждая из нас старалась поддержать честь нашей школы. По аплодисментам нельзя было определить, кто больше понравился, так как всем аплодировали одинаково, чтобы никого не обидеть. После спектакля всех участников собрали в большом репетиционном зале вместе со всем начальством, с классными дамами, учителями и высшим персоналом дирекции императорских театров во главе со Всеволожским. Ученики и ученицы балетного и драматического отделений остались в тех костюмах, в которых выступали. Зал, в котором всех собрали, соединялся со школьным театром длинным широким коридором, вдоль которого были расположены классы. Из зала было видно, как из театра вышла царская семья и медленно двигалась в нашем направлении. Во главе шествия выделялась маститая фигура императора Александра III, который шел под руку с улыбающейся императрицей Марией Федоровной. За ним шел еще совершенно молодой наследник, цесаревич Николай Александрович, и 4 брата государя. По традиции представляли сначала воспитанниц, а потом приходящих. Но государь, войдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом: «А где Кшесинская?» Я стояла в стороне, не ожидая такого нарушения правил. Начальница и классные дамы засуетились. Они собирались подвести 2 первых учениц, Рыхлякову и Скорсюк, но тотчас подвели меня, и я сделала государю глубокий поклон, как полагалось. Государь протянул мне руку со словами: «Будьте украшением и славой нашего балета». Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обещание постараться оправдать милостливые слова государя. Потом я поцеловала руку государыни, как требовалось. Я была так ошеломлена тем, что произошло, что почти не сознавала происходящего вокруг меня. Слова государя звучали для меня как приказ быть славой и украшением русского балета. Вот то, что теперь волновало мое воображение. Оправдать доверие государя было для меня новой задачей, которой я решила посвятить мои силы. Когда все по очереди были представлены государю и государыне и были обласканы ими, все перешли в столовую воспитанниц, где был сервирован ужин на 3 столах, 2 длинных и 1 поперечном. Войдя в столовую, государь спросил меня: «А где ваше место за столом?» «Ваше Величество, у меня нет своего места за столом. Я приходящая ученица», — ответила я. Государь сел во главе одного из длинных столов. Направо от него сидела воспитанница, которая должна была читать молитву перед ужином, а слева должна была сидеть другая. Но он ее отодвинул и обратился ко мне: «А вы садитесь рядом со мной». Наследнику он указал место рядом и, улыбаясь, сказал нам: «Смотрите только, не флиртуйте слишком». Перед каждым прибором стояла простая белая кружка. Наследник посмотрел на нее и, повернувшись ко мне, спросил: «Вы, наверное, из таких кружек дома не пьете?» Этот простой вопрос, такой пустяшный, остался у меня в памяти. Так завязался мой разговор с наследником. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника, как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на наследника. Я забывала об этом, все было как сон. По поводу этого вечера в дневнике государя-императора Николая II под датой 23 марта 1890 года было записано: «Поехали на спектакль в театральное училище. Была небольшая пьеса и балет. Очень хорошо. Ужинали с воспитанниками». Так я узнала через много лет об его впечатлении от нашей первой встречи. Очень забавно сейчас это читать, потому что Кшесинская придает значение записи, в которой, в общем, о ней ничего и сказано-то не было. Что было сказано? Была большая пьеса и балет, очень хорошо ужинали с воспитанниками. Все. Но для нее эти простые 3-4 фразы имеют огромное значение. Мне кажется, что вот эта легенда, которой обросли отношения Кшесинской и наследника, они несколько преувеличены и не совсем в полной мере отражают то действительное, что было между ними. Я думаю, что, конечно же, были отношения любовные, конечно же, они были увлечены друг другом, но все-таки это увлечение носило какой-то другой характер и другую окраску, которую мы, наверное, современные люди, не очень можем понять. Как мы не можем понять вообще отношения между государем и подданной его величества. Это все-таки совершенно особые отношения. И то, как Кшесинская будет в последующих главах описывать развитие этих отношений, очень любопытно. И, может быть, мы что-то поймем больше из этих воспоминаний, чем те легенды, которые окружают эти отношения. Посидев немного с нами, государь пересел за другой стол, а на его место сел старый великий князь Михаил Николаевич. Потом по очереди садились все старшие члены императорской семьи, чтобы всем одинаково оказать внимание. Когда я прощалась с наследником, который просидел весь ужин рядом со мной, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече. В его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета. Какая я была счастливая, когда в тот вечер вернулась домой. Какая была радость увидеть счастье родителей, которые гордились моим успехом. Я всю ночь не могла спать от радостного волнения и все думала о событиях этого вечера. На другое утро я должна была рано ехать в училище. У нас был маленький шарабан, запряженный пони, которых шутя называли крысами феи Карабос и спящей красавицы. Когда я ехала по улицам, мне казалось, что все на меня смотрят, что я уже знаменитость, и все уже знают о моем счастье. Дня через два я шла с сестрой по Большой Морской, и мы подходили к Дворцовой площади, под арку, как вдруг проехал наследник. Он узнал меня, обернулся и долго смотрел мне вслед. Какая это была неожиданная и счастливая встреча. В другой раз я шла по Невскому проспекту, мимо Анечкова дворца, где в то время жил император Александр III, и увидела наследника, стоявшего со своей сестрой Ксении Александровной в саду на горке, откуда они через высокий каменный забор, окружавший дворцовый сад, любовались улицей и смотрели на проезжавших мимо. Опять неожиданная радостная встреча. 6 мая, в день рождения наследника, я убрала всю свою комнату маленькими флажками. Это было по-ребячески, но в этот день весь город был разубран флагами. Случайные встречи с наследником на улицах были еще несколько раз. Вскоре после училищного спектакля до официального выпуска я получила первый дебют на сцене в бенефисном спектакле Попкова 22 апреля 1890 года. Я танцевала уже не с воспитанником, а с опытным артистом Николаем Легатом, и это придавало мне уверенности. Глава следующая. Я влюбилась в наследника с первой нашей встречи. После летнего сезона, когда я могла встретиться и говорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу. Я только о нем могла думать. Мне казалось, что он хоть и не влюблен, но все же чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам. Нам ни разу не удавалось поговорить наедине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала я это уже потом, когда мы стали близки. Теперь, 60 лет после тех счастливых дней, я могла прочесть в дневнике государя, изданном после переворота, его записи, отходящие к тому лету в Красном селе, когда он был еще наследником, и мы еще могли тогда встречаться при людях. Сердце тогда подсказывало мне правду о чувстве наследника ко мне. Заметки в дневнике написаны в 1890 году во время лагерного сбора. 10 июля, вторник. Был в театре. Ходил на сцену. 17 июля, вторник. Кшесинская вторая мне положительно очень нравится. 30 июля, понедельник. Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно. 31 июля, вторник. После закуски в последний раз заехал в милый Красносельский театр. Простился с Кшесинской. 1 августа, среда. В 12 часов было освещение штандартов. Стояние у театра дразнило воспоминания. Вот что он писал тогда, в те чудные летние дни. «В это лето я раз была в Петергофе у Маруси Пуаре и весь день надеялась встретить наследника на прогулке. Но этого не случилось. Товарищем по полку наследника был гусар Евгений Волков, которого я хорошо знала. Он должен был сопровождать наследника в кругосветном путешествии. Волков жил тогда с одной из балетных артисток, Татьяной Николаевой. Я узнала от нее, что наследник говорил Волкову о своем желании встретиться со мной до отъезда. Он хотел, чтобы Волков это свидание устроил. Но я жила с родителями, а за ним, конечно, строго следили, и устроить нашу встречу было, очевидно, невозможно. Тогда наследник попросил меня прислать ему фотографию. Но я так ужасно выглядела на моей последней карточке, что не хотела ее дать, а другой у меня не было. Так он и не получил моей фотографии. Настал печальный день отъезда наследника в кругосветное путешествие. Глава 10. Счастливые дни. Когда наследник вернулся из Дании осенью 1891 года, я встречала его только случайно на улице. Только раз удалось мне с ним встретиться на репетиции оперы, в которой выступала красавица-шведка Сандерсон. На спектакле присутствовал государь и вся царская семья. Это было 4 января 1892 года. Государь и наследник сидели в первом ряду, а императрица и великая княгиня в царской ложе. Я была в одной из лож билетажа, в том же ярусе, что и царская ложа. Во время одного из антрактов я вышла в коридор и, спускаясь вниз, встретилась на лестнице с наследником, который поднимался наверх, направляясь в царскую ложу. Задержаться было нельзя, так как кругом была публика, но мне все же было радостно его увидеть так близко. Я любила каждый день кататься в одиночке с русским кучером и на набережной часто встречала наследника, который тоже выезжал в это время. Но это были встречи на расстоянии. У меня как-то на глазу вскочил фурункул, а затем и на ноге, и все же я продолжала выезжать на катание с повязкой на глазу. Пока глаз от ветра так не разболелся, что пришлось несколько дней оставаться дома. Наследник, вероятно, заметил и повязку на глазу, и потом мое отсутствие. Мы жили с родителями, и у меня с сестрой была своя половина, небольшая спальня для нас обеих и кокетливо убранная гостиная. Наша спальня была рядом с комнатой отца и отделялась большим туалетным столом, который закрывал дверь в отцовский кабинет. Я сидела дома вечером с повязкой на больном глазу, а сестра куда-то ушла. Никого не было дома. В передней вдруг раздался звонок. И я слышала, как горничная пошла отворять дверь. Она доложила, что пришел гусар Волков. И я велела провести его в гостиную. Одна дверь из гостиной вела в переднюю, а другая — в зал. И через эту дверь вошел не гусар Волков, а наследник. Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан. Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно, я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого свидания. На другой день я получила от него записку на карточке. «Надеюсь, что глазок и ножка поправляются. До сих пор хожу как в чаду. Постараюсь, возможно, скорее приехать. Ники». Это была первая записка от него. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Я тоже была как в чаду. Потом он часто писал мне. В одном из писем он привел слова из арии Германа «В пиковой даме». «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Он очень любил мое выступление в этой опере. Я танцевала в костюме пастушки и в белом парике в пасторале в сцене бала первого акта. Мы изображали саксонского фарфора статуэтки в стиле Людовика XV. Нас выкатывали на сцену попарно, на подставках. Мы спрыгивали с подставок и танцевали, в то время как хор пел «Мой миленький дружок, прелестный пастушок». Исполнив пастораль, мы вскакивали обратно на подставку, и нас увозили за кулисы. Наследник очень любил эту сцену. В другом письме он вспоминал любовь Андрея, польской паночки, в Тарасе Бульбе, Гоголя, ради которой он забыл все, и отца, и даже родину. Я не сразу поняла смысл этого письма. Вспомни Тараса Бульбу и что сделал Андрей, полюбивший польку. Его первую записку я перечитывала много-много-много раз и запомнила ее наизусть. Все его письма я храню свято.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.